Главы из книги «Сандалии Гермеса», автор Михаил Пипко. В ничем неприметный сентябрьский вечер 1997 года в офисе ипотечной конторы Massachusetts Capital Mortgage Corporation раздался телефонный звонок. На мое усталое «Mass Capital Mortgage, may I help you?» трубка пропела чарующим баритоном, на чистом русском с дикторским лоском. «Oh, hello, могу ли я поговорить с Михаилом?»
«Да, это я, говорите».
Как приятно, меня тоже зовут Михаил. Я вам звоню вот по какому поводу. Дело в том, что у нас в Бостоне будет издаваться информационно-публицистический альманах. Очень серьезное издание, проза актуальных авторов, бардовская лирика, интервью с флагманами общины, гороскопы. Мы ждем большой резонанс.
Простите, а я тут при чем? Если нужны подписчики, то я лично, к сожалению, так давно начал. Конечно, у меня есть кое-какая база данных. Люди преданные, но 100% явку я вам, Михаил, не обещаю.
Трубка залилась нежным смехом. Миш, а введите-ка у нас рубрику. Этакий уголок финансиста. И назовем его как-нибудь с фантазией. Например,
дешевая рыбка, поганая юшка.
Ну, думали назвать рубрику «Дом под заем». Дерзайте, голубчик. Пару печатных страничек, мысли вслух. Недельки хватит? Ну и славно.
Зардевшись от оказанного доверия, что из всех достойнейших представителей третьей экономической волны иммиграции в эксперты выбрали меня, я взял в руки русский бюллетень, единственную в то время рекламную брошюрку, пытавшуюся связать воедино разношерстную русскоязычную общину Большого Бостона. В ней на последних 6 страницах красовались объявления 8 ипотечных брокеров. Моя до неузнаемости, неузнаваемости отретушированная физиономия с уменьшенными ушами и укороченным носом приглашала после бесплатной консультации с удовольствием окунуться в мир 30-летних долгов. Соседи по бюллетеню в бизнесе были подольше, и их посулы были поагрессивнее.
«Десятки банков предлагают нам сотни программ, а мы выбираем лучшую!»
Или...
«Шикарные проценты плюс кристальная репутация равно 12 лет и тысячи довольных клиентов».
Надо было как-то выделяться. Но как? В моем ежедневнике на последнем развороте было 4 записи. Первая. «Семен ищет квартиру в черте города. Сам из Питера. Без грин-карты и без машины. Ангина». Второе. «Владик и Света, называть Ланой, киевляне, работают на кэш. Даунпеймент с аварией. Все вопросы к Лане».
Третье.
«Софа от Адика. Он не со мной делал, но много слышал. 9 лет, как из Одессы. Ищет на посмотреть».
Четвертое.
«Алла, Валентин, Арк Борисович, Москва. Все при встрече». Я взял чистый лист. Мне почему-то чудился угрюмый Аркадий Борисович, оборвавший мое увещевание резким.
«Это не телефонный разговор!»
Пользуясь случаем, я решил обратиться к нему лично, да и заодно ко всем остальным. Так на листе появилась первая строчка. «Приехали вы сюда с Фонтанки или набережной Фонтана? Приехали вы сюда с Фонтана или набережной Фонтанки? Дети ли вы Арбата или Подола? Вам всем?» Через месяц в контору пришел желтый пакет. Вместо альманаха там лежал информационно-рекламный журнал «Контакт». Дрожащими руками я отыскал страницы со своей байкой. К ним был пришпилен билл на $200. Оказывается, меня напечатали на правах рекламодателя, и поэтому никто из моих опытных коллег не повелся на уголок эксперта. А я, ослепленный тщеславием, клюнул. Я не знал, что делать. Рассказик я не закончил, а прервал дозволенные речи, подражая Шхерезаде на вдохе. Надо было как-то разруливать. Кто-то прочитал и даже позвонил, а Аркадий Борисович требовал продолжения. «Не были богатыми, поздно начинать». Я выписал чек на $200 и быстренько накатал еще кусок. Но я опять не уложился в отведенные мне 6 рукописных страниц. И вот уже 13 лет я безуспешно пытаюсь поставить точку. В ноябре 2001 года москвич Аркадий Борисович вспылил.
«Что ты все над людьми глумишься? Ты про себя напиши. Что, слабо?»
Так появились сандалии Гермеса. Может, и не скромно, но они не жмут.
Глава 1. Пойдешь работать в газету. Лето 1993 года выдалось в Массачусетсе небывало жарким. Вот уже 2-й месяц столбик термометра не опускается ниже отметки 95 градусов по Фаренгейту. Все ездили очень быстро, особенно таксисты. Никто не мог вспомнить, чтобы до сих пор на расстоянии в 45 миль от подножия горы Блу-Хилл в Кентоне до дома музея салемских колдуний по 128-й кольцевой дороге, опоясывавшей пригороды Бостона, их Краун Виктории и Шевроле Капризы пролетали меньше, чем за полчаса. Из зеркальных 8-этажных корпусов выстраивавшихся вдоль хайвея, ветер полоскал красный на белом транспаранты. «Сдаем в аренду! Первые полгода бесплатно!» Кроме политически беспозвоночных водителей, радовавшихся 93 центам за галлон бензина, необычайное воодушевление испытывали социалисты-радикалы. На их глазах Америка, выходившая из кризиса начала 90-х, переживала культурную революцию. Толпы интеллектуалов по 12 часов толкали тележки на паркингах супермаркетов, а в перекурах давили друг другу ноги в очереди на интервью, где загорелый гватемалец просил соискателей произнести единственную реплику «Пейпоропластик». Это была ключевая фраза помощника кассира, обязанного с улыбкой выяснить у покупателя, какие пакеты складывать шопинг, бумажные или целлофановые. «Почетче и с душой!» — сверкали под черной щеткой усов белоснежные латинские зубы.
«Умоляю, простите, можно мне еще раз попробовать?»
Каждая секунда в холодном кабинете вдали от раскаленного асфальта стоила любого унижения.
«В следующий раз, амиго! Кстати, in my country!»
Менеджер поднимает палец вверх.
«Солнце!
«Что?»
«Идите работать!»
В магазине электроваров «Радио Шаг» на безобидный вопрос «А этот Грюндик ловит Россию?» можно было запросто нарваться от скучающего продавца на получасовую лекцию о полупроводниках и теории волн. У русских иммигрантов репутация воинствующих диссидентов, громко ненавидящих и любящих свою родину. Продавец не торопится отпускать клиента. Хитро прищурившись, он провоцирует. «Скажите, вы, русские, действительно верите, что Гагарин летал в космос?»
Буба, 25-летний бездельник, получивший образование проектировщика мостов, но ни дня не проработавший по специальности с тех пор, как вышел из комсомола по причине неуплаты взносов, не примыкал ни к какому политическому течению. Как-то в Ленинграде, в ожидании открытия универсама на Гражданке, по слухам принимавшего колбасные талоны за мясные, а мучные за сахарные, он вычитал в письме от сестры, что семга в Америке дешевле трески, а они все равно предпочитают печенку. «Что это за смешная страна?» — подумал Буба. И через некоторое время обнаружил себя в уютном кресле бостонского отделения еврейской биржи труда, носившей звонкое название Jewish Vocational Service, простонародье «Джуйка». Худой, белобрысый клерк лет 22, в больших очках, скорчившись над столом, что-то писал левой рукой. Над клерком висели две большие фотографии в рамах. Одна черно-белая с горными вершинами, а другая цветная — хвост кита и море. Чудак явно увлекался фотографией. В углу стояли еще несколько штук с бело-зелеными баскетболистами и черно-желтыми хоккеистами. Буба кашлянул. Клерк скрючился еще больше и стал писать еще быстрее.
«Будьте любезны, это ваши фото?» — спросил свежий иммигрант.
Блондин оторвал нос от писанины. По растерянно моргавшим глазам было видно, что он не понял шекспировского акцента посетителя. Тогда гость решил прошепелявить, подражая великому шотландцу Шону Коннери.
«Буба, my name is Буба. Меня подвезли сюда на трудоустройство. Хорошие фотографии вы с треноги снимали?»
Очкарик не ответил. Натянув улыбку 18-й раз за сегодняшний день, он встал и распахнул руки.
«Welcome to America. Меня зовут Джон Логан».
Буба не шевелился. Улыбка очкарика медленно превращалась в оскал. Джон, считавший себя знатоком тонких русских душ и ценителем еще более тонкого юмора, ждал рефлексивной реакции, свидетелем которой он был сегодня уже 17 раз. Все без исключения реагировали одинаково.
«Это шо, как название нашего бостонского аэропорта, Логан?»
«Логан», — повторил он еще раз с надеждой, выпучив на Бубу глаза, пытаясь все же проверить умственные способности своего нового подопечного.
«Вы же не на «Титанике» сюда приплыли?»
Буба был еще слаб в разговорном английском и, не догнав смысл последнего вопроса, решил на всякий случай ответить чем-нибудь нейтральным.
«Титаник is good. Я окей».
«Очень хорошо», — Логан сиял. «Вы меня сегодня отсюда без работы не уйдете». Юный Джон знал, что говорил. В свои 20 с малым лет он стал выдающимся специалистом в еврейском вопросе. По одному взгляду он отличал бухарских от горских, по одной реплике гомельских от черновицких, а по одежде ленинградских от московских. Его пытались ставить в тупик.
«Мы из Риги.
Это, знаете ли, прекрасный город. У нас там была в залитуде квартира улучшенной планировки. Балкон, лоджия, 2 туалета.
Хорошо. Ну а в Ригу вы откуда приехали? Жестокий Логан бил в поддыхало.
Один взгляд на задыхающегося, ищущего достойный ответ посетителя и накат в челюсть. А Витебск или Бобруйск разве не прекрасные города?
Шагал наш земляк, приставал на счете 9 белорусский рижанин.
Так я же вам и говорю, квартиру-то мы оставили за гроши.
Буба молча ползал глазами по потолку, пытаясь определить, откуда дует холодный воздух. Для кого-нибудь это, может, и служило бы признаком скрытой олигофрении, но не для скромного выпускника 2-летнего колледжа Банкер-Хилл, попавшего под просвещенных беженцев 3-й волны. Логан достал из сейфа заветную папку с вакансиями. Ему действительно хотелось помочь этому простому пареньку, который наверняка не был ни инженером с 20-летним стажем, ни начальником участка, державшим в кулаке 40 человек, ни замом главного конструктора, ни даже товароведом овощной базы.
Где живете?
Ну, у родни, в нытике на шее сидим.
Понимаю. Вот хорошая позиция, можно сказать, элитная. Помощник механика в мастерской Майдас. Автомобили любишь?
Люблю. А по строительству нет ничего?
Логан грустнеет. Строительство и почтовая служба UPS, его больные мозоли. Профсоюзы почему-то все время забывают, что сидит в Бостоне трудяга Джон, готовый поставлять в квартал по 200 перспективных, полных идей и служебного рвения евреев. Раньше, говорили, было полегче, когда лопатами убирали асбест, сошкребывали свинцовую краску и выковыривали из стен формальдегидную смолу. В местных юниках охотников до такой работенки не находилось. А у Джуйки добровольцы в очереди стоят. Ну, а повкалывали пару месяцев, пригнулись начальству. Глядишь, ирландцы с итальянцами еще только бастовать готовятся, а наш человек уже за Кульманом в конторе стоит, ему не дует. Джон озабоченно перебирает бумажки и бормочет себе под нос.
Маникюрша не то, парикмахер не то, ночной сторож не то, сборщик овощей, ну, тебе нельзя там пестициды. О, забавное, персональный тренер по гольфу.
А сколько платят?
А ты что, играешь?
Не, ну учить-то не играть.
Джоном начинает овладевать легкое разочарование. Неужели он ошибся в этом русском незамысловатом иммигранте, из которого можно было бы вылепить настоящего пролетария, научить жарить сосиски, а потом дружить с семьями? И чтобы поставить точку над «и», он задает коварный вопрос.
А ты бы хотел работать в газете?
Глава вторая.
Ани, не хочешь расслабиться?
Ну что, пойдешь в газету? Джон Логан сквозь очки уставился на Бубу. В его белобрысой голове уже закипала ненависть к неблагодарному русскому.
Ишь, захотел в гольф поиграть, а я тебя, гаденыша, поломаю. Кто ж не захочет в газете потусоваться-то? Горячие точки, взволнованные журналистки, срочные командировки в Майами.
А что за газетенка-то? Буба в периодике разбирался слабо. На родине он читал лишь «Советский спорт» и то последнюю страницу. Этого было достаточно, чтобы поддержать у ларька беседу по крепкие ноги голландца Марка Ван Бастена и слыть интеллигентным человеком.
Middlesex News. Воскресное приложение. Тираж у него 500 000.
Секс? Буба побледнел. Смысл отдельных слов «middle», «секс» и «news» ему был знаком еще по средней школе. Как-то в 5 классе, во время знакомства с мифами Древней Греции, легкомысленный учитель принес в класс фотоальбом «Музея мира», «Лувр», и безответственно пустил его по рядам. Юного Бубу, воспитанного на картине Карла Брюлова «Последний день Помпеи», где мужчины выглядят как мужчины, потрясла скульптура «Спящий гермафродит». Впечатлительный ребенок спал плохо, ему снились кошмары, и теперь, годы спустя, ужас отрочества застыл в его глазах. «А что я там буду делать?»
«Отлично! Вот и трудоустроили! Распишись здесь!» Логан протянул шариковую ручку. «И жми посильнее, там 4 копии!»
Бубины пальцы дрожали. Ручка отказывалась писать. Вербовщик откинулся на спинку кресла и с пренебрежением следил за потугами посетителя. Чувствовалось, что в детстве Джон любил отлавливать тараканов, пауков, кузнечиков и экспериментировать с выживаемостью насекомых. Работа не пыльная. Будешь по пятницам с утра навещать подписчиков.
С утра?
У Бубы перед глазами плыл триптих Босха «Страшный суд», на котором он видел себя, дрыгающего ногами во рту огромной пучеглазой рыбы.
И оденься попроще, можешь запачкаться.
В голосе Логана неожиданно зазвучало участие. Ничего, ты познакомишься со многими интересными людьми. Территория там безопасная. Северный Фремингем, южный Нетик. Тебе покажут.
О,
а ну-ка покрутись. Кстати, у тебя в форме ничего. Из тебя вышел бы косильщик лужаек или спасатель в бассейне.
Так, может, еще не поздно? У меня есть красные трусы.
Поздно. Прощай. Выйдя на улицу, Буба зажмурился. Латошники с Вашингтон-стрит складывали в огромные чемоданы свое 10-каратное золото. Изогнувшиеся пантеры на цепях с изумрудными глазами, браслеты с крестами и полумесяцами, а также давидовые щиты всех размеров заставили Бубу задуматься о суете бытия. Рабочий день близился к концу. Надменные чиновники финансового квартала, наплевав на автомобилистов, заполняли проезжую часть. Людские потоки неслись мимо Бубы и исчезали в бездонных глотках сабвея. Иммигранта поразили толпы дам в деловых юбочных костюмах и кроссовках. В его родном городе девушки мусорное ведро не могли вынести ни на каблуках. «Change, change!» — услышал зазевавшийся на углу Вашингтон и Бойлстон-стрит будущий газетный магнат. Неопределенного возраста и полусубъект в стеганом пальто и шерстяной шапочке тряс бумажным стаканчиком с мелочью.
«Не жарко?»
— осведомился Буба. Существо никого не трогало и очень удивилось, что к нему пристают с дурацкими вопросами. Выбитое из душевного равновесия, оно перестало трясти стаканчиком и замотало головой. Это был условный знак. Не успел Буба опомниться, как оказался в окружении еще трех звенящих индивидуумов в лохмотьях с перекошенными в рытвенных лицами.
«Опять Босх!»
— с ужасом задыхался Буба. Аммиачные испарения заполняли его легкие. Но избавление пришло, откуда он не ждал.
«Хани,
не хочешь расслабиться?»
«Get off my man, паразиты!»
Чернокожая газель в короткой красной клеенчатой юбке и леопардовой жилетке, еле сдерживавший натиск щедро одаренных природой прелестей, грациозно изогнувшись, постукивала стилетным каблуком по поребрику.
«Хочу. А как?»
«Деньги. Покажи».
«Деньги.
Это было как-то совсем неромантично».
«А пусть это будет моей первой творческой командировкой»,
решил не мелочиться новоиспеченный сотрудник газеты «Middlesex News» и достал из кармана, завернутую в полиэтилен, чековую книжку.
«Что это?»
Спасительница взмахнула блестящими прядями распрямленных волос. Тонкие дуги бровей над маслиновыми глазами изогнулись правильной параболой.
«Вот стемпы!»
— похвастался Буба. «Все по пятерочке. Принимают в любом магазине. Без удостоверения. Сколько оторвать?»
«Да засунь ты их себе!»
Дальше шел набор анатомических терминов, которых не было ни в учебнике по английскому Эккерсли для продвинутых, ни в ускоренном пособии Илоны Давыдовой.
«Куда? Куда?»
Девушка вдруг прервала объяснение и изящно выставила перед собой средний палец с дюймовым, покрашенным разными цветами ногтем.
«Это что, флаг Кении?»
Только успел произнести бедняга вслед удалявшимся леопардом на огненном шаре. Буба был обескуражен. В его прошлой жизни, прошедшей на соревнованиях и спортивных сборах, везде, будь это в Ленинграде или Таллине, Ужгороде или Кисловодске, Севастополе или Туапсе, талоны на питание были признаками исключительности и благополучия. В спортобществе «Локомотив» считалось шиком зайти на кухню ресторана «Восток», отовариться соленой горбушей, копчеными цыплятами по 3,75 и оставить чаевыми пяток талонов. Да и здесь, с фудстемпами, он чувствовал себя особенным. Не далее, как вчера, Буба оказался по случаю Уэлсли, и нелегкая занесла его в Star Market. С баночкой черной икры «Романов» и пакетиком белых натуральных персиков по 2 доллара за фунт он подошел к кассе. И сперва его обслужили, как обычного местного. Но стоило Бубе достать голубые и оранжевые бумажки с коровами, как работа супермаркета парализовалась. Кассиры 15 минут искали сдачу такими же коровами. И так и не найдя, еле уговорили покупателя взять деньгами. Сердце Бостона. Участок Вашингтон-стрит расположенный всего лишь в четверти мили от Центрального парка и губернаторского дворца, носил название «Комбатная зона». Место паломничества командировочных, предпочитавших плотские утехи посещению благопристойных достопримечательностей типа корабля «Конституция» или «Тропа свободы», грязная жемчужина Чайна-тауна звала Бубу в свою перламутровую раковину. Глава третья. Сэр не желает попробовать. Солнце скрылось за небоскребами даунтауна. На Вашингтон-стрит зажглись рекламные огни. И, конечно же, первый, на что обратил внимание Буба, оказалась мигающая и переливающаяся надпись «Live Girls». Иммигрант перевел вслух. «Живые девушки». Наверное, оператор табло следил из окна за зевакой, потому что специально для непонятливых через некоторое время девушки погасли, и появилось новое мерцающее слово «нюд».
Нюд, нюд, нюд.
Что ж, такое место бывший сержант Советской Армии пропустить не мог. Это я должен сделать для пацанов, для тех, кого со мной рядом нет. Уверенной походкой Буба двинулся к бронированной двери. Но почти у самой цели его коленки почему-то подогнулись. По телу пробежала дрожь и сильно захотелось в туалет. Когда же из темноты дверного проема появился эдакий Поль Робсон, афроамериканец в смокинге, Буба развернулся и, стараясь уменьшиться в размере, перебежал на другую сторону Вашингтон-стрит и скрылся в сувенирном магазинчике. Продавец-кассир, верзила в кожаной жилетке с красным платком на голове и отвисшими запорожскими усами, почесывал свежую татуировку на левом плече. Видимо, оригинальный рисунок был нанесен в юношеские годы и имел примитивный сюжет – похищение Европы. Со временем пиво и гамбургеры растянули полезную площадь холста, и по подростковому угловатая Европа превратилась в кустодиевскую красавицу. Поэтому на только что закончившемся очередном слете мотоциклистов в Нью-Хэмпшире в палатке под тусклой лампочкой, питавшейся от генератора, местный садист-живописец работал без анестезии 4 часа. В результате из-под иглы народного художника вышел новый шедевр. Быка перековали на Харлея, наездницу обвесили цепями, а из большого, широкого, раскрытого глаза вытекла огромная слеза, эдакая Андромеда, увидевшая Персея. Буба не выглядел завсегдатаем этого квартала, и кассир постарался быть как можно вежливее с новичком.
«How you doing?»
Буба напрягся. «Еще не знаю, что на такие приставания продавцов, когда хочется побыть одному, следует отвечать. Fine yourself». Он опрометчиво ввязался в беседу.
«How do you do?»
Тут уже Верзила встрепенулся. Неужели Господь послал ему англичанина-извращенца? И от безличного «How you doing?» он перешел к персональному. «What's up?» Буба поднял глаза и остолбенел. Все, чем пугали поколение верующих монотеистов, начиная от Ариана в рассказах про Содом и Гоморру, нашло свое место в верхних полках этого сувенирного магазинчика. «А это что?» Буба ткнул пальцем в первое попавшееся приспособление, предназначение которого в силу своего советского образования и ограниченности кругозора ему было не понять.
«О, у сэра хороший вкус. Это эксклюзивный экстрим. Сэр хочет попробовать?»
«А это не больно?»
«О, сэр хочет попробовать то, что больно? Вот, пожалуйста, натуральная итальянская кожа ягненка».
Верзила бережно держал в руках костюм аквалангиста.
«Полная герметика. Всего одно отверстие. Но дышать нужно не через него, а через эту трубочку. Сэр хочет примерить?»
«Это что, типа горячей йоги?»
«Йога?»
Продавец вылупил глаза и, почесав платок на голове, начал водить пальцем по инструкции к костюму.
«Тут про йогу ничего не написано. Ограничение только сердечником, беременным и клаустрофобом. Одобрен Национальной комиссией иглотерапевтов».
«Иглотерапевтов?»
«О, да. В костюме спрятано 36 иголок из нержавейки. А вот специальный насосик в перчатке. По мере увеличения воздушного давления иглы впиваются в определенные точки вашего тела. Удовольствие вам скажу, не для плебеев. Раздевайтесь».
«Какие точки?»
«Я, конечно, не массажист с лицензией». Верзила, скромно сложив ладони в замок, хрустнул костяшками суставов. «У нас тут кореянка одна практикует. $40 в час, но я вам это того. Буба ощутил теплое дыхание на своем ухе. Совершенно бесплатно организую. Раздевайтесь.
А в какую цену костюмчик?
О, это хороший вопрос. Сэр собирается платить наличными или кредитной картой?
Буба замотал головой. Фетишизм не был его слабостью. Вы знаете, это очень интересно, но я сегодня не планировал. А что, кто-то покупает?
Конечно. Мой партнер продал вчера точно такое же людям Элтона Джона. Только там иголки были из платины.
А Майкла Джексона?
Вертило перекосило. Буба воспрянул и, отстранив продавца, гордо прошествовал к выходу.
Я преклоняюсь перед творчеством Майкла Джексона и его маленькими странностями. Зря вы так. Мне настроение испортили, себе продажу сорвали.
Сэр, постойте. Я могу заказать вам барокамеру с пиявками и специальным отбеливателем.
Салон.
Сухо по-британски попрощался Буба и, выйдя из магазинчика, целенаправленно замаршировал к неоновой надписи «Нюд».
«Документы!»
— пробасил Поль Робсон, загородив пузом узкий проход.
«Пожалуйста!»
— Буба протянул красный паспорт с белой карточкой беженца.
«Это ты?»
— вышибало выпучил белкий глаз.
«А что?» — гость заведения глянул на свою фотографию. «Ну, я немножко набрал вес за последние 2 недели. Новый режим, новые продукты».
«Ну, пробуй пить сливовый сок. Помогает. Проходи».
Но не успел Буба сделать и шага вглубь темного коридора, как уперся еще в одного Робсона.
$10.
«А вы принимаете...» — Буба хотел попытаться пристроить парочку фудстемпов.
«Нет, только кеш».
«А если мне там не понравится? Я в первый раз».
«Что мне с ним делать?» — спросил один Робсон другого.
«Ну, пропусти, пусть правила пока почитает, а там посмотрим. Несчастный человек, ты видел, как его разнесло?»
«Да, я только почитаю и вернусь», — пообещал Буба и устремился в зал.
Глава 4. Live Girls. Внутреннее убранство заведения Live Girls скрывал полумрак, и Буба радовался, что в список его недугов, включающий в себя природную застенчивость и аллергию на грибы, не входит куриная слепота. Правила поведения посетителей, когда-то заботливо подсвеченные теперь уже перегоревшей лампочкой, предупреждали о наказании за многое. Встав носом к стенке, Буба сложил перед собой руки и терпеливо ждал, когда луч прожектора, блуждавшего по залу, осветит его угол.
«Мистер, вам что, туалет нужен? Так он в другой стране».
Официантка, соблазнительнейшее создание, появившееся на свет где-то в районе экватора не так давно, но уже повидавшая многое, без всякого удивления указала Бубе под носом в глубину зала.
«У нас там нет очереди».
«А я тут первый раз. А у вас такие белые зубы и ладошки». Буба от застенчивости молол чепуху и стеснялся еще больше. Ему в голову лезли строки из Есенина и Блока.
«У всех когда-нибудь в первый раз».
Алый язычок облизал темно-вишневые креольские губы.
«А что это за акцент? Вы сами, мистер, откуда будете?»
«Потому что я с севера, что ли?» —
гыкнул мистер и возненавидел себя и свою собственную тупость.
«Ой, а я тоже живу на севере, в Лине. Что пить будете?»
Буба с опаской глянул в сторону входа, где несли вахту бдительные Робсоны. «Ну, меня сюда только пустили узнать, что здесь можно».
«А все можно, только без рук».
«Ну, какие руки? Я билетерам еще даже денег не дал».
«Ну, так мне заплатите, я передам».
Круглое бедро, перехваченное черной резинкой, застыло перед его изумленными глазами. Официантка, вспорхнув на столик, мизинчиком оттопырила отороченную бархатом резинку. «У меня к вам деликатная просьба». Буба осторожно постучал носом по гладкой коленке труженицы общепита.
«Ой, щекотно».
«Так руками же нельзя». Буба начал приходить в себя.
«Илиша!» —
прогремел над Бубиным ухом чей-то поставленный бас.
«Наши арабские гости наверху уже полчаса пиццей в сухомятку давятся. Где 2 бутылки вдовы Клико? Че ты на стол-то залезла?»
Буба оглянулся. Относительно просторное помещение делилось на 3 уровня. С верхнего, представлявшего собой балкон, неслись, заглушая музыку, здоровое молодеческое ржание и девичий визг.
«Шалят студенты», — перехватила Бубин взгляд официантка. «Ну, я пошла. Не скучай».
Чего-чего, а скучать Бубе не дали.
Предоставленный сам себе, он медленно двинулся между столиками по направлению к прорезавшему зал по диагонали подиума. Одинокий хромированный шест поблескивал, как мельхиоровая ложка в чайном стакане.
«А теперь поприветствуем!»
— загудел все тот же бас.
«Несравненную белую пантеру Мелиссу!»
Вдруг раздались хлопки, улюлюканье и фанатский свист. Посетители со стаканами в руках, как муравьи на каплю повидла, потянулись от своих столиков к креслам у сцены. Буба было дернулся тоже занять место в партере, но вовремя вспомнил, что он здесь без билета, и скромно присел в третьем ряду. Свет погас, и через секунду яркое голубое пятно выхватило из темноты девушку в белом с серебром платье и белых длинных перчатках, медленно спускавшуюся с балкона на подиум по широкой лестнице. Зазвучала энигма, громкий женский шепот в сопровождении симфонического оркестра. Представление началось. Танцовщица не торопилась. Остановившись посреди лестницы, она стала изгибаться, борясь с невидимым удавом. Наконец, под восторженные стоны зрителей, белая перчатка упала на паркет. Музыкальный темп из адажио, миновав модерата, перешел в аллегро. Уже улетели вторая перчатка и заколка. Ряды поклонников зашевелились. Самые нетерпеливые повытаскивали доллары, поддавая понять, что на показы мод они ходят в другие места. Пара скомканных зеленых бумажек, пролетев через подиум, отскочили от упругого тела танцовщицы обратно в темноту зала. Никто из мужиков и головой не повел. Только Буба посмотрел себе под ноги убедиться, чтобы под ним ничего такого не валяется. А белая пантера, сделав несколько стремительных шагов, запрыгнула на металлический шест и, изогнувшись, как лук на тетиве, закрутилась, срывая с себя белое платье.
«А ты чего не там?» — услышал Буба знакомый голос Фелиши. «Мелиска у нас одна из лучших. На нее даже из Род-Айленда приезжают. Вот бабе везет».
«Ну, а что я там буду толкаться? Отсюда, кстати, даже лучше видно».
«При чем тут видно? Ты пиво закажи, коктейль, котлету какую-нибудь. Ты ж сюда не в цирк пришел».
Фелиша была преданным членом коллектива Live Girls. А на сцене в это время события развивались драматической быстротой. Деньги сыпались на подиум золотым дождем. Но в отличие от измученной Зевсом Данаи, Мелисса крутилась, как волчок. Она с разбегу падала на шпагат, вставала на мостик, делала колесо, уверенно отрабатывая на 10 баллов вольную программу первого юношеского разряда. В зрительном зале страсти накалялись. Толстый водила-дальнобойщик держал наготове целую жменю зеленых банкнот, а первый бриз, сверкающий бюстгальтер, достался какому-то тщедушному клерку, сжимавшему в дрожащей руке единственный доллар. Простые американцы негодовали, а Буба, побывавший когда-то в Севастополе на выступлении Кашпировского, знал, что дело вовсе не в долларах. Встав на колени перед клерком, белая пантера раскачивалась, как кобра перед факиром. Левая чашка бюстгальтера лежала на коротко подстриженной голове победителя, как авиационный шлем.
«А хочешь, я тебе что-то покажу?»
Фелиша нашла под столиком Бубину ногу. Безбилетный посетитель подался вперед всем телом. На его напрягшемся лбу вздулись вены.
«Ну, пошли тогда».
Девушка радостно засияла и, отпустив Бубе на колено, схватилась за его ладонь. «Ой, да у тебя ледяные пальцы, прям как у лягушки!» Фелиша отдернула руку. Она не брезговала. Будучи простой официанткой заведения сомнительной репутации Live Girls и ревностной католичкой, она тоже мечтала о карьере, и хладнокровные земноводные были для нее лишь полуфабрикатами французской кухни. Буба покраснел. «У меня кровь постоянно циркулирует, и сейчас она скопилась в другом месте. Я готов». Пока в суматошном зале только что оттанцевавшая Мелисса, скромно прикрывшись платьем, грациозно нагибалась за каждым долларом, у входа на подиум уже нетерпеливо перебирала ногами следующее.
«Из заснеженных фьордов Норвегии героиня викингских рун, внебрачная дочь Одина, «Златоволосая Хельга!» —
гремел по нарастающей бас из репродукторов.
«Ты идешь?»
— Фелиша опять ухватилась за Бубу. «А может, посмотрим, как норвежцы выступят? У меня завтра будет работа в газете». Буба тормозил. «Я уже название очерка придумал. Айсберги тают в Гольфстриме».
«Да ничего не писать и смотреть не на что. У нас девки с тренажеров не слазят. Вокруг стейтхауса с гантелями бегают, а это... Я постеснялась. Ты послушай, может, она никакая норвежка? А жадная!
Официантка негодовала. «Вот, смотри, какой у меня пресс!» Филиша распахнула свой незамысловатый наряд. «Я вообще могла бы накачать до 6 кубиков, а ягодичные?» Она резко согнулась под 90 градусов. «Однако, извини, я же на сцену не лезу!»
«Ну, я, конечно, не специалист», — Буба соображал, достаточно ли ему, начинающему журналисту, визуального знакомства.
«Но у тебя такое все совершенное, как у манекена на витрине Виктории Сикретс. А им...» — он построил мысленную баррикаду между собой и алчущей безнравственного зрелища толпой. «Да ярко, да пореальный, а не лебединое озеро!»
Буба послушно плелся за Филишей. В полукруглом закутке на диване сидел мужик в позе ожидающего казни на электрическом стуле. Его руки, согнутые в локтях под прямым углом, неподвижно лежали на коленях.
«Что с ним?» Буба на секунду остановился. «Ничего интересного. Ждет приватный танец. Эгоист. Все себе и типов не дает».
Буба не спорил, что интересно, а что нет. Критический ум Филиши развенчивал авторитеты и валил идолов с пьедесталов.
«Но я-то ей зачем?»
Глава 5. Филиша. Под лестницей, около закутка для приватных увеселений, пахло кислым дымом сигар. Было слышно, как в главном зале перед публикой, требовавшей сосисок и зрелищ, менялись танцовщицы.
«А ведь в тебе есть чего у них ни у кого нет. Понимаешь, о чем я?»
Филиша, не отрываясь, смотрела Бубе в глаза.
«Ну так чем ты отличаешься от них?»
Официантка выдыхала Бубе в лицо углекислый газ, имевший аромат свежих ананасов. Видимо, за эту смену она все же успела выпить пару гавайских сибризов.
«А что у меня есть такого? Разве что...» Буба чуть было опять не помянул пресловутые фудстемпы, но вовремя спохватился. «Родина?»
«Что родина?»
Филиша вылупила свои маслиновые глаза.
«Ну, у них есть деньги, а у меня есть родина. Мы русские без родины никуда. Она у нас здесь!» Буба ударил себя кулаком в левую грудь.
«Ты что, правда?»
Филиша раскрыла ротик, обнажив коренные жемчужные зубы без единой пломбы.
«Ну да. Нам, русским, снятся березы, звездные ночи под гитару у костра, рыбалка на рассвете».
Девушка закусила свой черный локон. Глаза блестели. Ей тоже снилась родина. Недавно она увидела в окне туристического агентства на Стейт-стрит плакат, звавший влюбленных провести 7 незабываемых ночей в уголке рая. Она моментально узнала лагуну и даже 3 кокосовые пальмы. Но на месте милой деревушки с домиками из гофрированной жести и фанеры нагло торчало белое прямоугольное строение с ярко-оранжевой черепичной крышей и надписью «Хилтон». Под пальмами когда-то находилась мессианская католическая школа. Учитель истории рассказывал об отважных местных рыбаках, не гнушавшихся отведать заплутавших конкистадоров. Он рассказывал, как на смену благородным арагоно-кастильским идальго пришли безродные пираты, и что все морское дно за ближайшей лагуной усеяно сокровищами затонувших галеонов. Из школы маленькая Филиша прибегала домой. В углу, где под кастрюлей сухой свистел примус, висел красно-белый портрет усатого мужчины в берете с устремленным вдаль взглядом.
«Святой Эрнесто Чудотворец!» Филиша складывала перед грудью свои ладошки. «Сделай так, чтобы я нашла на пляже сундучок, полный золотых дублонов».
«Дочка, не дергай Че Гевару по мелочам».
Отец вытирал о майку, пахнущей соляркой, руки и, налив стаканчик янтарного рома, солидовал портрету.
«Если бы Че не погиб, мы бы жили не хуже дяди Луиса».
Легендарный дядя Луис работал водителем рейсового автобуса Сантьяго-де-Куба-Гавана. Изредка семья Филиши получала с острова Свободы ароматные бандероли с настоящими сигарами Ромео и Джульетта и пары черно-белых фотографий. Дядя Луис на веранде дома-музея Хемингуэя пьет кофе, и все тот же дядя Луис курит за рулем сверкающего Икаруса. Проморгав слезу, Филиша провела указательным пальцем вдоль Бубиной груди.
«Ты прав. У тебя есть родина. А теперь смотри».
Медленно повернувшись, она опять плавно двинулась вглубь коридора. Ее миниатюрный силуэт сливался с огнетушителем на стене. Буба прищурился.
«Парень, хочешь приватный танец?»
Невесть, откуда появилась охотница за легкой добычей в костюме Артемиды, состоявшем из легкой голубой туники, наброшенной на левую грудь.
Буба вынужден был признаться, что вульгарно накрашенные губы и глаза не вызывали в нем отвращения. «Почему бы и нет?» — подумал химик-экспериментатор, но рта раскрыть ему не дали. Он со мной, только тронь!» Филиш уже бежала назад, сжимая в руках металлическую палку с набалдашником. За ней с грохотом катился аквариум на колесиках. «Ты придурочная!» — Артемида не находила более выразительных слов. «Ты на всех клиентов распугаешь! Очкарик из банка сюда каждый вторник ходил, пока на тебя не наткнулся, стерва!»
«Позвольте, какой очкарик?» — ревность обжигала Бубины щеки.
«Да был тут один!» — голубая туника слетела с груди. «Чудненький, пухленький, всегда выбрит, а пахнет! О! На день святого Валентина оставлял на подиуме всю зарплату!»
«Ну и?» — Буба вспотел. Ему захотелось вытереться краем уже никому не нужной туники.
«А что и? Девчонка у нас тут была, ну, килька натуральная, $20 за смену и то на безрыбье. Выпускали только по понедельникам и с утра. Очкарик как-то зашел в ланч, туда-сюда, по телефону какого-то докоришку вызвонил, забрали они ее тогда с собой. Неделя прошла, девки нету, но мы с бабами думаем. Маньяк, не иначе как сын Сэма, был тут такой, и нос, и подбородок похожий. Они уже забывать начали. Друг, пятница, полный аншлаг, и тут она, собственной персоной, рожа, задница, те же, а грудь, Артемида закатила глаза, пятый размер, каждая, как твоя голова. Моя очередь была на подиум идти, я ею ступила, а сама к очкарику.
А тебе-то зачем, что до меня, Буба покраснел, очень даже товарный вид.
Да ладно. В нашем бизнесе такие фера еще никому не помешали. Короче, только я очкарика в сторону отвела, а тут эта дура со своим драндулетом лезет. «Сама ты дура», — спокойно возразила Филиша. «А это?» — она выкатила перед собой аквариум. «Вовсе не драндулет, а...» «Да, ага, слышали мы уже все это», — перебила ее Артемида. «Техника 21 века, космические материалы, легкие планеты, утренняя роса. Тьфу, да пошла ты!» И, отбросив тунику, Артемида гордо удалилась.
«А правда, чё это?» Буба внимательно осмотрел неведомый агрегат.